Итоги недели «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В Петербурге проходят мероприятия, посвященные 10-й годовщине со дня смерти Анатолия Собчака. Они начались в пятницу с поминальной службы на кладбище и продолжили в субботу с участием первых лиц государства, рассказывает Татьяна Вольская.
На Никольском кладбище прошла поминальная служба, на которую пришли около 100 человек. Среди них вдова политика, член Совета Федерации Людмила Нарусова, губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, спикер законодательного собрания Вадим Тюльпанов. Многие вспоминали, каким мгновенным и ярким был взлет Анатолия Собчака, каким замечательным ораторским искусством он обладал, какой тяжелой была зима 91-го года, когда в городе кончалось продовольствие, и Собчаку приходилось срочно договариваться с руководителями западных стран о гуманитарной помощи. Вспоминали и о команде, созданной Анатолием Собчаком, из которой вышли нынешние руководители страны. Валентина Матвиенко назвала Анатолия Собчака настоящим интеллигентом и демократом. С такой оценкой согласны сегодня далеко не все, говорит политолог, член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский.
Есть два Собчака. Один — это Собчак эпохи съезда народных депутатов СССР, противостоявший на съезде партийной номенклатуре, с которым она не могла спорить и против аргументов которого она была бессильна. Собчак, символизирующий собой демократические принципы и правовое государство, о которых мы мечтали. А второй Собчак — это Собчак эпохи сперва Ленинграда, потом Петербурга. Это человек, который считал, что он хозяин нашего города, который уничтожал в нем демократию последовательно. Это человек, который чуть ли на банкете подсунул на подпись Ельцину указ о разгоне Ленсовета. Первого демократически избранного городского совета и самого лучшего органа представительной власти, который у нас был за все годы. И если о первом Собчаке надо вспоминать с благодарностью, то о втором Собчаке вспоминать приходится с глубоким огорчением.
А вот координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников считает, что Анатолий Собчак сыграл исключительную роль в становлении российской демократической государственности.
Наиболее важным его делом, лично я считаю, работу в комиссии по расследованию событий, произошедших в Тбилиси в мае 89 года. С этой комиссии начался процесс реальной трансформации нашей власти. Начало меняться соотношение власти и общества. Кроме того, он, безусловно, сыграл существенную роль в создании в Санкт-Петербурге реального зрения властей. Делал это, безусловно, не один вместе с депутатами Ленсовета, но его роль преуменьшать тоже не следует.
Такие яркие фигуры, блестящие ораторы появляются на заре революционных изменений, когда есть спрос на красноречивые разоблачения предшествующего строя, считает политолог Владимир Гельман.
Фигура Керенского, конечно, вспоминается. Звездный час, Собчака, это период с 89-го по 91-й год. А потом этот революционный период заканчивается и меняется спрос на качество политических лидеров. И, конечно, Собчак довольно быстро оказался не совсем на своем месте, на посту мэра города, когда нужно было решать задачу повседневного городского управления. Вот он был не тем человеком, который был подготовлен к какой роли.
Анатолий Саныч очень не любил демократию. Он считал, что демократия — это когда у власти он, который демократ, и этого достаточно. Он очень не любил депутатов Ленсовета. Он всячески их оскорблял, он присваивал себе все хорошее, сваливал на депутатов все плохое и стремился править городом сам. Он распоряжался городским имуществом, как своим, он раздавал это имущество тем, кому считал нужным. И, к сожалению, то, как он себя при этом вел, в глазах очень многих петербуржцев дискредитировало само понятие демократии. Ну и, конечно, он остался у меня в памяти человеком, который вырастил Путина. За это, что называется, ему в кавычках отдельное спасибо. Если бы не Анатолий Саныч, Владимир Владимирович, думаю, что где-нибудь на вторых или третьих баррелях до сих пор где-нибудь и сидел.
А вот исполнительному директору Объединенного гражданского фронта Ольге Курносовой Анатолий Собчак видится скорее фигурой трагической.
Мне особенно запомнилась наша последняя встреча. Думская избирательная кампания. Он только что приехал из Франции. Он был очень растерян, слегка испуган. Видимо, он ощущал нарастающий вектор. Ведь он в тот момент уже был доверенным лицом кандидата в президенты Путина. Но это явно его не радовало. Я думаю, что если бы он прожил дольше, наверное, его разочарование, в том числе в себе, как в руководителе, было бы еще больше. Ответственность за то, что происходит у нас сегодня, несут все, и Борис Николаевич Ельцин, и Анатолий Александрович Собчак. Именно их выкормыши сегодня руководят страной. Я совершенно уверена, что это не их позиция, и Анатолий Александрович был достаточно искренним человеком. И я думаю, что именно поэтому он умер в такое удобное для всех время. Он никому был не нужен живой из сегодняшней элиты. Он слишком много знал.
С Ольгой Курносовой и другими петербургскими политиками говорила Татьяна Вольская. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 17 февраля 2000 года Анатолий Собчак прибыл в Калининград как доверенное лицо кандидата в президенты России Путина, а через два дня скоропостижно скончался в гостинице в Светлогорске. В обстоятельствах смерти Собчака много неясного. Сообщалось, например, что в гостиничном номере находились еще два человека. Говорили, что в поездке Собчака сопровождал Шабтай Калманович, известный бизнесмен, связанный со спецслужбами и криминальными кругами. В июне 2009 года Калманович был убит в Москве. После разоблачительных публикаций в местной прессе прокуратура Калининградской области возбудила уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Предполагалось, что Собчак был отравлен. 4 августа дело было закрыто. Официальная версия – друг Владимира Путина умер от болезни сердца. Живущий в Париже писатель Аркадий Ваксберг хорошо знал Анатолия Собчака. В своей вышедшей на французском языке книге «Лаборатория ядов» он пишет о загадке смерти бывшего мэра Петербурга. По мнению Ваксберга, есть много обстоятельств, указывающих на то, что речь идет о политическом убийстве, связанном с предвыборной президентской кампанией 2000 года.
Аркадий Иосифович, вы познакомились, когда Собчак приехал во Францию, или встречались прежде?
Мы познакомились с ним в 89 году на одном приеме в Спасахаузе, который устраивал тогдашний посол Соединенных Штатов Мэтлок. Это была такая очень активная тогда жизнь в Москве. А потом мы встречались, это чисто случайная встреча была, и довольно тесно общались, просто на отдыхе в Кемере в Турции. Потом был очень большой перерыв. И, наконец, Франция, Париж, как вы сказали.
Как он сам свою ситуацию определял? Вряд ли он считал себя политэмигрантом или беженцем.
Мы встречались в Париже очень часто. Он много раз бывал у меня. Началось это вообще с того, что когда он прибыл в Париж, Людмила Борисовна Нарусова устроила пресс-конференцию, и все сошлись, все журналисты, работавшие тогда в Париже, которые разыскивали его по всем больницам и нигде не нашли никакого следа пребывания Анатолия Александровича там. Я оставляю без комментариев этот эпизод, но просто его констатирую. И я знал и до этого Людмилу Борисовну, значит, она меня увидела, и в тот же вечер Анатолий Александрович позвонил мне, и вот с тех пор мы стали встречаться регулярно. Как он там себя чувствовал? Он чувствовал себя плохо в Париже. Плохо не в смысле удобства или комфорта какого-то. Он был не на своем месте. Он чувствовал, что он здесь просто прозябает, зря проводит время. Хотя я не уверен, что это было именно так. Он здесь, в Париже, написал книжку, которая, по-моему, получила недостаточную оценку у нас в стране. Она называется «Из Ленинграда в Петербург. Путешествие во времени и пространстве». Книжка интересная. Он прослеживает там как бы судьбу Ленинграда как такого не очень желанного в Москве для властей, пребывавших в Москве, и в 20-е, и в 30-е, и в 40-е, и в 50-е годы, место, которое всегда воспринималось в Москве как какая-то оппозиция, как противостояние центральной власти. И вокруг этого мы очень много говорили с ним. Он был обеспокоен этой ситуацией в том смысле, что ему казалось, что Ленинград, потом впоследствии Петербург, который возвратил свое имя именно благодаря Собчаку, что он находится в таком дискриминационном положении. Но мы теперь знаем, что все повернулось наоборот. Таким образом, то, что его так тревожило, теперь получило разрешение при его самом непосредственном участии.
Он говорил с вами о той ситуации, которая вокруг него сложилась. Кого он винил в том, что с ним произошло?
Он старался таких прямых обвинений не высказывать. Он говорил, что это идет борьба за власть, и что он полагал, я помню очень хорошо его высказывание, он так полагал, что это все было затеяно не только теми, кто рвался к власти в Петербурге, но что это затеяли недруги Ельцина, потому что он считал себя человеком ельцинской команды. Об этом он мне говорил. Но главным образом, честно говоря, мы говорили о проблемах, его очень интересовало ленинградское дело пресловутое, он был весь погружен в прошлое, вот в это недалекое, недавнее прошлое. Что касается настоящего момента, настоящего применительно к тому времени, о котором идет речь, то он воспрял духом, конечно, когда Путин стал премьер-министром. Я должен сказать, что я несколько раз слышал от Анатолия Александровича очень добрые слова о Путине, поэтому, так сказать, из песни слова не выкинешь, и вот как он говорил, так воспроизвожу и я. Он считал его человеком прогрессивным, верным, и был, наверное, абсолютно прав по-своему, потому что только благодаря Путину ему удалось спастись от преследователей. В этом не было никакого сомнения. Он воспрял духом еще и в том смысле, что он готовился, возвращаясь в Россию, готовился, так сказать, к реанимации своей оборванной политической и общественной деятельности. Я очень хорошо помню, как он пришел прощаться ко мне. Это было лето 99-го года, такой прощальный, очень короткий визит. Он занял минут 15. Мы посидели на диване и поговорили. И тогда было много слухов в Париже, что он вернется в Париж в качестве посла. И поскольку эти слухи были слишком упорными, то я не скрою, я так задал ему такой провоцирующий вопрос. Когда мы прощались, я говорю, ну вас ведь ждать недолго, вы ведь скоро появитесь здесь. Он лукаво улыбнулся и спросил, а почему вы так думаете? Я говорю, ну вы же знаете, наверное, что все вас ожидают в качестве посла. И вот я помню реплику, которой он отреагировал на эти мои слова. Он говорит, ну нет, подымай выше. И была ли это шутка, или за этой шуткой что-то скрывалось, я не знаю.
Но он ведь участвовал в выборах в Госдуму и проиграл их, а потом решил баллотироваться на пост губернатора Петербурга снова.
Вот, Дмитрий, что вы об этом напомнили, мы об этом говорили. Я очень хорошо помню, не потому что я хочу представить себя таким провидцем, я очень хорошо помню, он говорил о том, что он собирается баллотироваться в Думу и таким образом вернуться к общественной деятельности, и я помню, сказал ему о правильно ли пробовать, ну, это возвращение на пути, так сказать, к выборной должности, то есть зависеть от воли избирателей, которая после того, что с ним стало до этого, могла быть весьма различной. И мы это знаем, как это получилось, что это, так сказать, был довольно рискованный шаг, что, вероятнее всего, он мог бы гораздо успешнее вернуться в политическую жизнь с помощью административного решения, назначения, а не выбора. Он был очень уверен в своей, так сказать, ну, победе на этом пути. Мне кажется, ну, это теперь мы можем твердо сказать, что это была его роковая ошибка. Об этом мы говорили, и он отмахнулся от всех призывов, так сказать, моих, не идти по этому пути.
А вы советовали ему быть осторожным, да? Он вообще советовался с вами, когда обдумывал решение о возвращении в Россию?
Нет, не могу этого утверждать ни в коем случае. Он, так сказать, информировал только меня о своих решениях. Мы часто встречались с ним, встречались в любимом его ресторане «Шеф Франсис» возле моста Альма, в маленьких дешевых китайских ресторанах. Еще чаще он бывал у меня и один, и вместе с Людмилой Борисовной. Когда мы были вдвоем с ним, то мы чаще, повторяю, говорили о прошлом. Он говорил о том, насколько его интересует вот судьба Ленинграда, судьба того ленинградского дела, о котором я говорил, не на текущие политические темы. Не знаю, или он не хотел со мной об этом говорить, или как-то это его очень тревожило, и он боялся высказываться, не могу сказать. Но актуальные политические проблемы сегодняшнего дня говорили гораздо меньше, чем о недавней нашей советской истории.
Аркадий Осипович, в своей книге «Лаборатория ядов» вы высказываете предположение, предположение, что Анатолий Собчак был отравлен. Почему у вас это предположение возникло?
Я там довольно точно обосновал, мне кажется, понимаете ли, прямых улик нет, но у нас принято считать доказательствами в общественном мнении почему-то только прямые улики, что категорически противоречит теории судебных доказательств и вообще теории криминалистики и так далее. Совокупность косвенных улик, она также доказательна, если она, так сказать, смыкается одно звено с другим звеном, как и прямые улики, и в противном случае просто преступников нельзя было бы судить. Наверное, 90% преступников, как говорил Кони, ушли бы тогда от ответа, если бы косвенные доказательства не имели такой же доказательственной силы. Я только остерегаюсь высказывать свои суждения не из страха какого-то, а просто ради точности и верности криминалистики. Я остерегаюсь высказывать предположение, кто конкретно мог быть заказчиком и исполнителем. И право, я не знаю, не от того, что боюсь высказать свою версию. Но то, что это не случайная смерть, не смерть от сердечной там недостаточности и так далее, я в этом ни минуту не сомневаюсь. Я вообще не уверен, что у него была тяжкая сердечная болезнь, как это представлялось, потому что эта тяжкая сердечная болезнь была, в общем-то, выдумана для того, чтобы его спасти от преследований, которым он подвергался в Петербурге. Что это был повод или претекст, как говорится, для того, чтобы его эвакуировать, избавить от преследователей. Я не видел никаких признаков того, что он лечился от этой сердечной болезни в Париже. Мы очень часто виделись, перерывов никаких не было, и не вижу просто этого процесса лечения.
Вы могли бы для наших слушателей перечислить, описать эти косвенные улики?
Мне очень трудно сейчас, Дмитрий, воспроизвести их. Это целая цепочка доказательств, которые там существуют. Понимаете ли, достаточно сказать, что был категорический отказ от повторной экспертизы, и та невероятная таинственность вокруг его смерти и исследование причин его смерти тоже о многом говорит. Почему такая тайна должна окружать эту смерть? Значит, раз есть хоть малейшие сомнения, должны быть проведены все мыслимые и немыслимые, так сказать, исследования для того, чтобы опровергнуть любые сомнения и подозрения. Вот эта поспешность завершения исследования, она наводит меня на мысль о том, что там что-то не совсем нормально. И моментально это все прекратилось. Вообще разговоров на эту тему больше нет. Это не в упрек кому-то, это просто размышление о том, кому он мог помешать. Я думаю, что он должен был помешать тем, кто не хотел его благотворного политического влияния на новое руководство страны. А это влияние, несомненно, имело бы место, потому что он пользовался очень большим авторитетом у ставшего президентом Путина. И люди, которые, наверное, не хотели этого влияния, каким-то образом постарались что-то сделать. Повторяю, это моя версия, это мои предположения. Причем они основаны и на том, как эволюционировали разработки в той лаборатории ядов, о которых я говорил. Еще с 1935 года лаборатория ядов разрабатывала такую систему отравления, которая не была бы ядом в буквальном смысле этого слова. То есть отравление через воздушную среду. И очень совпадает это с тем, о чем пресловутый Майроновский, руководитель той старой лаборатории ядов, докладывал в свое время Берии.
То есть возможный способ убийства — яд мог быть нанесен на электрическую лампу? Технология
да,
такова.
Это такая система отравления разрабатывалась в лаборатории ядов. Это последнее, собственно говоря, такое новшество, что ли, изобретение при жизни Майроновского, главного чудовища этой лаборатории ядов, на счету которого, на совести которого, если здесь можно говорить о совести, всевозможные политические убийства. И он разрабатывал эту систему, и это письмо опубликовано его, письмо Берии, где он говорил о том, что перспективность вот дальнейших разработок состоит в том, чтобы уйти от ядов, которые принимаются в виде, там, я не знаю, пилюль или порошков, или впрыскивания, или инъекций, перейти вот к этой системе отравления, потому что она более эффективна, оставляет значительно меньше следов, а может быть и вообще никаких не оставляет. Вот все в совокупности это наводит меня на мысль. Известно, как почувствовал, когда себя плохо, и как Анатолий Александрович. Известно, что он лежал и читал, работала настольная лампочка прикроватная, которую он читал. Все это меня в совокупности, понимаете ли, навело на такого рода версии. Повторяю, это моя версия. У меня нет никаких конкретных доказательств. Меня только поражает, что версии, если они существуют, что они не проверяются, что предпочтительнее поставить точку на официальной версии и больше к ней никогда не возвращаться. Эту цель я и преследовал, когда об этом рассказывал.
Было ведь и еще одно загадочное убийство в Петербурге примерно в то же самое время. Это убийство Романа Цепова.
Да, я думаю, что тут какая-то есть связь между этим, потому что вообще вся эта цепочка криминала в Петербурге, где вдруг оказывается, что фигурант одного дела каким-то образом имеет отношение к другому делу, само по себе это совпадение опять-таки наводит на мысль, любой криминалист вам скажет, это элементарно. Если одни и те же фигуранты участвуют и тут, и там, то надо проверить, нет ли между ними какой-то связи. И между ними, и между теми деяниями, которые совершены. Но этой проверки проведено не было. Именно поэтому и вопросы остаются. Если все чисто, если все нормально, то почему же это все не проверить и не опровергнуть все эти подозрения?
С тех пор, как вы опубликовали свою книгу, прошло уже 3 года. Вы продолжаете заниматься этой темой?
Мне кажется, я там все высказал, что я мог. Новых данных у меня никаких нет. Мне кажется, что, может быть, я ошибаюсь, я был бы рад не ошибиться. Мне кажется, что такая практическая деятельность лаборатории ядов как-то не то чтобы остановлена, а приостановлена. Потому что новых подобных ситуаций что-то мы не знаем. Во всяком случае, они не выплыли наружу. Может быть, это был именно, так сказать, сигнал о том, что надо остановиться.
Фиаско с делом Литвиненко, возможно, приостановило эту деятельность лаборатории ядов.
На новую стадию уже, так сказать, радиоактивное отравление до сих пор, насколько я знаю, не присутствовали. Это был новый прецедент. Не знаю, будет ли это дальше разрабатываться. Наверное, техническая мысль и научная не останавливаются, и, наверное, это все совершенствуется. Только когда и где проявится, это мы уж увидим в будущем.
Говорил писатель, автор книги «Лаборатории ядов» Аркадий Ваксберг. На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Итоги недели». Обзор американских еженедельников после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. Высший административный суд Украины прекратил производство по иску премьер-министра Юлии Тимошенко, оспаривавшей итоги 2-го тура выборов президента, в котором победил лидер партии регионов Виктор Янукович. В Алтайском крае в субботу в результате аварии водопровода без отопления и воды осталась часть города Змеиногорска, в котором проживают 11 тысяч человек. Партия «Яблоко» официально объединилась с общественной организацией «Старшее поколение». В «Яблоке» таким образом появляется новая 7-я фракция, которая будет защищать интересы пенсионеров. В Новороссийске арестован на 7 суток и оштрафован правозащитник Вадим Коростелев, представляющий интересы майора милиции Алексея Дымовского. Мировой суд признал Коростелева виновным в проведении несанкционированного собрания, когда в пятницу он раздавал листовки с призывом прийти на санкционированный митинг в поддержку Дымовского. В ряде российских городов в субботу прошли акции протеста против социально-экономической политики властей. В числе организаторов движения «Солидарность», КПРФ, профсоюза, движение «Тигр», экологи, автомобилисты. Союз НАТО выразил надежду, что нидерландские войска останутся в Афганистане после августа 2010 года. Из-за разногласий по этому вопросу в Нидерландах в субботу рано утром распалась правящая коалиция. В США на 86-м году жизни скончался видный американский политик Александр Хейк. Он был госсекретарем при президенте Рональде Рейгана, а до этого высшим советником президентов Ричарда Никсона и Джеральда Форда.
Продолжаем программу «Итоги недели». Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Можно ли выиграть войну в Афганистане? Китайская карта для Ирана. Мир в ожидании звукового удара. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников. Его подготовила Мария Клайн.
По мнению многих западных официальных лиц, война в Афганистане практически выиграна. Военные делают ставку на дополнительный американский 30-тысячный контингент. Политики полагают, что 500 миллионов долларов, которые готовы предоставить страны-доноры, помогут талибам, согласным оставить ряды экстремистов, перейти к мирной жизни. За последние месяцы журналисты Newsweek беседовали с десятками командиров и солдат из отрядов талибов. Все они опровергают данные о том, будто 70% афганских повстанцев сражаются в основном за деньги и готовы оставить свои отряды. Не подтверждаются также утверждения аналитиков, что движение «Талибан» ослаблено, и его лидеры готовы к мирным переговорам. Если оставить в стороне борцов за веру, основной мотив повстанцев – это месть тем, кто причинил боль их близким или навлек бесчестие на их семьи.
Маджахеды пережили трудные времена и на протяжении последних 8 лет остаются единой группировкой. Теперь им предстоит дождаться, когда уйдут американцы. «Как вы смеете говорить со мной о переговорах и о сдаче?» — говорит молодой боец из отряда повстанцев. «Сотни моих товарищей погибли, и сотни были ранены. Неужели вы думаете, что нас можно победить бомбами, пытками, тюрьмой Гуантанамо или американскими долларами?» Ответ на этот вопрос может стать ясным уже через несколько месяцев, считает Newsweek.
Выступая недавно на международной конференции по безопасности в Мюнхене, министр иностранных дел Китая Ян Цзэчи призвал международное сообщество проявить терпение и проводить более гибкую и прагматичную политику в отношении Ирана, чтобы добиться всеобъемлющего и долгосрочного решения иранской проблемы. Выдержки из речи китайского министра приводит «Тайм». Интересы Пекина в Иране очевидны. Он закупает в этой стране 14% всей импортируемой нефти. Однако недавно госсекретарь США Хиллари Клинтон публично призвала китайское руководство поддержать новые, более жесткие санкции по отношению к Тегерану. Раньше Пекин выступал против ужесточения санкций в союзе с Москвой, у которой есть свои экономические интересы в Иране.
Сегодня все указывает на то, что Россия поддержит инициативу США об ужесточении санкций против Тегерана. Недавно глава Российского Совета Безопасности Николай Патрушев заявил, что у ряда стран имеются обоснованные сомнения в действительно мирном характере иранской ядерной программы. Такое развитие событий может оставить Китай в изоляции в Совете Безопасности ООН. При всей дипломатичности формулировок, принятых в ООН, Пекин должен понять, что сегодня он может стать единственной силой, способной предотвратить возможный воздушный удар Израиля по ядерным объектам Ирана. И как результат – хаос в Персидском заливе. Так что Китай должен поторопиться с определением своих долгосрочных интересов в Иране, предупреждает «Тайм».
После трагического инцидента на американской военной базе Форт-Худ, когда майор Нидаль Малик Хасан застрелил 13 человек и ранил 47, министр обороны США Роберт Гейтс приказал провести расследование обстоятельств этого преступления. Как пишет «Тайм», министр подчеркнул ответственность высших офицеров, не сделавших выводов из имевшейся информации о низких профессиональных показателях и исламских пристрастиях армейского психиатра Хасана. Обычно ответственность за тяжкие преступления в армии несут только те, кто их совершил, и их непосредственные начальники, а не руководство и командиры, создавшие атмосферу, в которой они стали возможны. Расследование зверского преступления в Ираке, когда четверо военнослужащих изнасиловали 14-летнюю девочку и убили всю ее семью, выявило многочисленные свидетельства неблагополучной атмосферы среди солдат подразделения, несшего службу в так называемом «треугольнике смерти».
По мнению автора статьи, доклад комиссии, расследовавшей трагедию в Форт-Худ, производит странное впечатление. Его цель – выявить эффективные способы защиты военнослужащих от потенциально опасных элементов общества, вместо того, чтобы защитить невинных граждан, будь то американцы или жители других стран, от жестокостей, совершаемых военными. Армия не готова решить главный вопрос – как выявить потенциально опасного военнослужащего и предотвратить страшные преступление. Пока это не будет сделано, действия, рекомендованные для предотвращения случаев, подобных убийствам на базе Форт-Худ или изнасилованиям в Ираке, останутся в лучшем случае полумерами, заключает «Тайм».
Ньюсвик публикует фрагмент из недавно вышедшей книги Грега Истербрука «Звуковой удар», в которой автор рисует картину мира после выхода из экономического кризиса. Мир испытает звуковой удар. Он будет результатом глобализации. И если глобализация сводит вас с ума, знайте, это только начало. Благодаря высокой производительности труда в большинстве стран будут расти благополучие и жизненный уровень. В то же время не все так безоблачно в новом счастливом мире. Вот 5 важнейших элементов, которые необходимо учитывать. Изменение климата происходит одновременно с резкими изменениями в экономике. Это станет причиной гигантских экономических потрясений. Экономика, основанная на промышленном производстве, отмирает благодаря техническому прогрессу. Образование станет более важным фактором экономики будущего, чем нефть. Женщины вдвое увеличат свой вклад в мировую копилку творческих идей. Милитаризм пойдет на спад.
Все эти направления развития будут иметь позитивные последствия. Но наша неуверенность в будущем только возрастет. По закону жизни на место старых проблем приходят новые. Те же силы, которые создадут материальное благополучие, могут чаще вызывать экономические потрясения. Но каким бы сумасшедшим ни казался нам мир, он станет лучше, чем в любой момент прошлого. Будущее будет хаотичным и напряженным, непредсказуемым, свободным, информированным и процветающим. Это будет сверхзвуковой хлопок. Не забудьте заткнуть уши, прогнозирует автор статьи в Newsweek.
7 неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор подготовила Мария Клайн. Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». Завершается Берлинский кинофестиваль, и я приветствую кинокритика Андрея Плахова. Андрей, добрый вечер. Ваше самое главное впечатление Берлинале?
Добрый вечер. Я должен признаться, что свое самое главное впечатление от Берлинале я получил еще в Москве, посмотрев фильм Алексея Попогребского «Как я провел этим летом». Мне кажется, что это лучшая картина конкурса Берлинского фестиваля, и все остальное, что было показано, к сожалению, или к счастью, но это факт, с моей точки зрения, уступает российской картине. Это совершенно необычное произведение, потому что оно лишено каких-то социальных, политических акцентов, которых так много было в программе Берлинале. Это абсолютно локальная история. Если, но она не оказывается маленькой, а наоборот превращается во что-то большое, потому что происходит на фоне потрясающих пейзажей, которые прекрасно работают в структуре фильма. Здесь это происходит на Чукотке, на метеорологической станции, два героя, отношения между ними, их отношения с жизнью, с природой, с природным космосом. При этом, как было написано в журнале «Variety», этот фильм выгодно отличается от других российских картин, потому что в нем нет обскурантистской символики, которая так раздражает во многих российских фильмах. Действительно, это современно сделанное и современно читаемое кино. Вот такое у меня ощущение от фильма Попогребского на фоне программы «Берлинале».
Спасибо, я благодарю кинокритика Андрея Плахова, который рассказывал о фильмах «Берлинале». А тему продолжит София Корниенко в рубрике «Гламорама». Она посвящена международным кинопроектам на российские темы.
Лауреат британской кинопремии «Бафта» режиссер Майкл Ньюэлл официально подтвердил свое участие в съемках кинофильма об Александре Литвиненко. Длинный, берущий свое начало еще в 60-е, список работ режиссера на авторитетном киносайте imdb.com теперь венчает проект о Литвиненко без названия. Год сдачи проекта указан 2011. Как сообщает журнал Variety, съемки вот-вот начнутся, однако имена занятых в картине актеров до сих пор держатся в тайне. 2,5 года назад с похожей производственной инициативой выступала студия Джонни Деппа «Infinitum Nihil». О самом актере сообщалось, что тот планировал сыграть в новом фильме одну из главных ролей. Мелькало в связи с неназванным проектом о Литвиненко и имя Дэниела Крейга, последнего исполнителя роли агента 007. Достоверно известно, что фильм Ньюэлла снимает кинокомпания Warner Brothers по книге «The Terminal Spy» – «Терминальный шпион» бывшего шеф-редактора лондонского бюро газеты New York Times Алана Коуэлла, а адаптирует ее для кино сценарист Дэвид Скарпа, автор ремейка киноклассики 1951 года «День, когда Земля остановилась». Неплохое название для новой ленты, особенно если учесть, что книга Коуэлла вышла с подзаголовком «Достоверная история убийства и масштабных международных последствий первого в мире ядерного теракта». Коуэлл расследует путь ядовитого полония из закрытых российских городов через Москву и Гамбург в лондонский отель «Миллениум».
My name is Alexander Litvinenko. I'm former KGB and FSB officer. My speech is difficult for me. Can I use translator?
По мнению обозревателей газеты «Гардиан», фильм «Warner Brothers» по книге Коуэлла затмит параллельный и запланированный к выходу в этом году проект студии Sony Columbia Pictures по книге Алекса Гольдфарба и Марины Литвиненко «Смерть диссидента». В своем блоге Гольдфарб пишет, что кинопроект «Смерть диссидента» с участием режиссера Майкла Манна уже несколько месяцев заморожен. К сожалению, эти киноновости подняли со дна живого журнала очередную волну грязи. Некоторые российские блогеры бесчеловечно жаждут увидеть на экране невыносимые страдания Литвиненко. Однако очевидно, что замятая была тема страшного убийства бывшего офицера ФСБ, в котором сам он на смертном одре обвинил Владимира Путина, вновь окажется в центре обсуждения, пусть даже под соусом от режиссера фильмов «Гарри Поттер» и «Четыре свадьбы и одни похороны».
Москва стала вдохновительницей или работающего в совсем ином жанре французского писателя Марка Дюгена. Многие его коллеги по цеху пытались пересесть из писательского кресла в режиссерское и громко плюхались мимо. Несмотря на их пример, Дюген не побоялся самостоятельно экранизировать свой пятый роман «Обыкновенная казнь» романа России. В Москве Дюгена светит желтый свет засаленной тоски. Так решил оператор Ив Анжело. Он выбрал одно из полотен Ансельма Кифера и сказал: «Вот наша тональность», вспоминает режиссер в интервью Le Nouvel Observateur. Хороший оператор – вот секрет успеха для режиссера-дебютанта. У Ива Анжело только один недостаток. Он оказался старым сталинистом. Сталина в исполнении Андре Дюсолье он снимал с какой-то ностальгической нежностью, смеется Дюген. На экранах французских кинотеатров осень 52-го. Отталкиваясь от реальных событий, дела врачей, Дюген вводит в последние полгода жизни тирана и больного кремлевского затворника Анну, уролога и гипнотизершу, вымышленный персонаж, который позволил показать Сталина изнутри и подступиться к тому, что больше всего интересует автора в правителях, их психопатологии.
Sais-tu pourquoi tu es là?
Ton maître.
Je ne suis le maître de personne. Je suis ton camarade. Camarade Staline. Ainsi.
По мнению Дюгена, под грубыми манерами Сталина скрывались ум и культура, намного превышающие средний уровень. Но он был испорченным человеком. В детстве его бил жестокий отец-алкоголик. Став взрослым, он не мог отличить добро от зла. Он извлек из этого политическую выгоду и провозгласил себя красным царем в идеологической системе, которую он воспринимал через призму Ивана Грозного. Нам известны катастрофические последствия этого тоталитарного уклона. На сталинизме лежит ответственность за отсутствие альтернативы системе, в которой мы сейчас живем, говорит Марк Дюген. Вторая часть его романа, посвященная Владимиру Путину и гибели подводной лодки «Курск», осталась за кадром. Слишком рано, объяснил писатель.
Сюжеты «Глоборамы» собрала София Корниенко. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели связан с Олимпиадой в Ванкувере. В чем причина первых неудач российской сборной, спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Снежинска и Ижевска.
Мне кажется, слишком раздули, много шумихи было вокруг всех наших звезд, и, мне кажется, не справились с нервами. Большой прессинг психологический. В итоге победили в лыжах и в биатлоне те люди, которые ранее были не особо известны.
Считаю, что нашим спортсменам и спортивному руководству следует меньше водиться с «Единой Россией», участвуя в ее рекламных акциях, и больше заниматься собственным спортом.
Я не слежу за этим. Спорт меня мало интересует, честно говоря. Хотя, конечно, бы я хотела, чтобы наши побеждали. Но вообще-то я считаю, что очень сильно оказывает влияние на наш спорт, что они перестали чувствовать за своей спиной страну. Они стали чувствовать там деньги.
Что-то творится непонятное. Вроде бы уехали на Олимпиаду профессионалы. Готовиться должны были серьезно. Посулы им обещают по 100 тысяч евро за золото и еще по автомобилю. У меня возникает простой вопрос. Зачем приехали? Мало тренировались, так сидите дома. А если не можете, так уступите дорогу молодым.
В общем-то, это просто заслуживает наших однозначно. Мое мнение такое. Взять фигурное катание, которое я смотрю на протяжении 30 с лишним лет. Наши нисколько не хуже, лучше даже, чем на чемпионате мира выступили. И тем не менее им присудили 4-е место. Это просто предвзятое отношение, желание Россию отодвинуть. А Китай у нас впереди планеты всей.
Я думаю, основная причина в завышенных ожиданиях. Советская спортивная машина уже приказала долго жить, и плоды ее уже невозможно пожинать. Российская не сформировалась. То, что у нас называют сформировавшейся российской машиной спортивной, то есть по подготовке там олимпийских, это не тот механизм, который обеспечивает победы и процветание спорта.
Общий упадок, так сказать, культуры, в том числе физической. Вот он уже сказывается. Но это раньше какое внимание уделялось в школе, спортивной секции, дворовой команды. Чтобы подготовить где-то, так сказать, я читал, одного олимпийского чемпиона надо, 100 мастеров международного класса, 1000 перворазрядников и сотни тысяч просто мальчишек, которые занимаются спортом. А сейчас что? Если не курят по подъездам, то сидят за компьютером дома.
Наши всегда вначале раскачиваются, потом выигрывают. Я надеюсь, что будет очень хорошо. Я желаю, чтобы все прошло на ура, чтобы они нас порадовали.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Арина Муратова и Надежда Гладыш. Интервью Владислава Суркова газете «Ведомости», скандал вокруг информационных стендов имени Иосифа Сталина в Москве и печальная судьба афиши спектакля о веселом гноме в Омске. Эти темы на минувшей неделе активнее всего обсуждались в сетевых дневниках. Обзор блогов готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев.
Едва ли не важнейшим событием в политической благосфере и в политической сети в целом стало интервью Владислава Суркова, первого заместителя главы администрации российского президента. В публикации под названием «Чудо возможно» Сурков рассуждал об идее создания в России аналога американской силиконовой, то бишь кремниевой долины. При этом Сурков совершенно определенно высказался на тему участия либеральной части общества в проектах, связанных с модернизацией и инновациями. Если вы хотите пустить все дело на самотек и ждать, пока из склоки либералов из их бесконечных споров возникнет новое экономическое чудо, вы никогда не дождетесь. Я вам это гарантирую. Конец цитаты. В блоге Алексея Навального, профессионального миноритария, который, в частности, попортил немало крови Сбербанку, выделившему в свое время кредит на четверть миллиарда долларов бизнес-школе в Сколково под Москвой, своя версия дальнейших событий.
Построят все это дело в Сколково, потому что там и так уже инновации, а многие даже на английском говорят. Рублевка всем надоела. Надо что-то новое построить. Сколько можно смотреть на красные рылы, хаммеры и ротвейлеров, заборы все эти красного кирпича. Гораздо прикольнее устроить соседство из милых очкастых ботаников. Сидишь на веранде, пьешь морс домашний, смотришь на них и думаешь. Ой, да чего смешные эти ученые. Идет, бубнит что-то себе под нос, чай технологии изобретает.
Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин в статье с интригующим названием «Свирепый людоед приглашает в сотрудничество маленьких девочек», она размещена на сетевом ресурсе «Ежедневный журнал», откровенно усомнился в перспективах российского хай-тека по Суркову.
Убеждать в том, что долину удастся построить, надо не меня, а бизнес. Бизнес должен знать, что он свободен, что он может рисковать, что он должен бояться только своих конкурентов и закона, и больше никого. Мы уже имели такой бизнес. Он был хулиганский и бандитский, но более свободный. Сейчас его загнали в клетку, и когда объявляют о частно-государственном партнерстве, то никого заманить туда не получается. Идут только те бизнесмены, которые рассчитывают поживиться за счет государства, либо те, кого государство принуждает. А когда здоровый свирепый людоед приманивает маленьких девочек и предлагает им свободное сотрудничество, в эффективность такого проекта верится слабо.
Аминь, пожалуй. Точнее, нано-аминь. Минувшая неделя показала, что вопросы российской истории побивают в сети даже модернизационную проблематику. Московский комитет рекламы, отвечающий за праздничное оформление столицы к 65-летию Победы, предъявил утвержденные и согласованные проекты стендов, растяжек и плакатов. Одним из главных героев наглядной агитации будет Иосиф Сталин. Для него, как сообщается, даже создан специальный тематический раздел «Роль верховного главнокомандующего в Великой Отечественной войне». Реакция блогеров-либералов была столь же обильна, сколь и понятна. Гораздо интереснее на эту тему выступил Павел Данилин, один из наиболее примечательных сетевых охранителей и один из соавторов учебника истории, где Сталин изображен едва ли не эффективным менеджером. Что же говорит Данилин?
Плакаты с изображением Сталина на улицах Москвы не нужны. Инициатива эта довольно глупая и, не побоюсь этого слова, вредная. Дело в том, что, несмотря на наличие значительной части населения России, относящегося к Сталину позитивно, крайне велика и группа, которая видит в Сталине исчадие ада. К чему бередить раны у этих людей? Ради сомнительного тщеславия? Ради прославления верховного генералиссимуса? Но те, кто интересуется историей, и так в курсе роли Сталина в Великой Отечественной войне. Для них такие плакаты лишние.
Ладно бы, Данилин. Но когда против сталинской идеи мэрии Москвы выступил и спикер Госдумы Борис Грызлов примерно в тех же выражениях, блогерам стало понятно, что налицо очередная политическая отвлекалка. Еще пару недель назад мы говорили об одной из них, когда, допустим, в Калининграде собирается антиправительственный митинг на 10 тысяч человек, а потом с мягкой критикой премьера Путина выступает вдруг спикер Совета Федерации Миронов. И вот уже в той же сети говорят не столько о протестах граждан и антикризисной политике властей, сколько о том, какой такой-сякой спикер Миронов. Здесь, по мнению блогеров, та же игра. Московским властям надо как-то выходить из ситуации со сносом домов в дачном поселке Речник. А там вышло круто. Сначала генпрокуратура признала действия судов несоответствующими закону, а потом председатель Мосгорсуда Ольга Егорова публично попеняла подчиненным судьям за то, что не разобрались в истории с Речником. И это Мосгорсуд, который до того ни слова против Юрия Лужкова не говорил. Выйти из ситуации без потерь, скорее всего, не получится. Однако отвлечь от нее внимание в информационном поле, в том числе и в сетевом, властям Москвы просто необходимо. А кто лучше в стране отвлекатель? Товарищ Сталин, больше некому. Полвека с лишним прошло, как умер. Но когда нужно, пригождается со страшной силой. Очень полезный человек оказался. Вот ведь что. А ближе к концу недели к другому правителю России, нынешнему, Дмитрию Медведеву, в блогах прицепилась совершенно фарсовая история. В Омске, где президента России ждали с визитом, наводили порядок. И наводили его тщательно. Настолько, что пострадала афиша детского театра, расположенная по пути следования кортежа. На афише было название спектакля «Ждем тебя, веселый гном». По свидетельству очевидцев, афишу срубили чуть ли не топором. Блогер Максим Александров обратил внимание публики на то, что спектакль «Новогодний» и «Конец февраля» без относительного визита Дмитрия Медведева вполне приличное время, чтобы убрать с улиц его рекламу, даже где-то и поздновато. Однако многие другие блогеры нашли в этом знак и весьма показательный. В сетевом дневнике журналиста Владимира Варфоломеева появилась запись, достаточно четко выражающая общее мнение.
Даже если снятие рекламы всего лишь случайно совпало по времени с визитом, в усердие и перестраховку чиновников верится очень легко. Времена такие.
Блогер Дмитрий Медведев в своем сетевом дневнике ситуацию пока что не прокомментировал.
Обзор блогов подготовил Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
В минувший понедельник Владислав Сурков по поручению Дмитрия Медведева и при поддержке Владимира Путина объявил о начале создания в России Кремниевой долины, она же долина Силиконовая, она же царство будущего и город солнца. Как всегда, высказаться коротко у Суркова не получилось, Остапа понесло, и подвал газеты «Ведомости» затопило прорвавшимся энтузиазмом. Как при преступном прошлом нашей Родины и ее убогом настоящем будущее всякий раз выходит у этих балаболов блестящим, понять невозможно. Но уж такая-то материя будущая, хрен пощупаешь. За руку не поймать, и в соревновании акынов неизменно побеждает самый бесстыжий. Инновации, венчур, дерзость и воля, сверхсовременный дизайн, интегрирование в кластер, блин, и консолидированное государство как инструмент модернизации. 40 бочек арестантов. Вспотеешь цитировать. В чудном пейзаже на полосе ведомостей моему слезящемуся от благодарности глазу недоставало, пожалуй, только гоголевской виньетки в виде каменного моста через пруд с лавками по обеим сторонам, в которых продавались бы разные мелкие, нужные инноваторам товары. Вот вроде бы и диагноз, а нет. Ибо Владислав Юрьевич Сурков кто угодно, только не Манилов. Чересчур сообразителен, и глаза не голубые, бегают глазки-то. Не хуже других понимает он, что если в стране крышуют, то будут крышевать и в Черноземном краю, и в никелевой тундре, и в Кремниевой долине. Что всякая инвестиция упрется в репутацию, которая у нас вровень с венесуэльской, что срок Ходорковского и душа Магнитского будут витать тут над каждым бизнес-проектом, пока не сядут в тюрьму те, которые их сажали. Что первое условие для инновационных перемен в России – это исчезновение с политической поверхности его самого, с его нестихающей балаболкой и распальцованными хозяевами. Все понимает Сурков, не дурак. И хозяева, я думаю, понимают. И именно поэтому они продолжают перемалывать в воздух и финансирование, и по очереди, как собачки сугроб, помечают всякое маломальски хорошее дело, возникшее по дороге, чтобы все знали, чье это тут. Короче, долина-то, может, будет и кремниевая, но запах точно аммиачный.
Реплика Виктора Шендеровича завершает программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все записи удалены, диктофон был у нас тоже, все записи были.
Проблема внутрипалестинского урегулирования стала главной темой для обсуждения в ходе...
Полученные путем вымогательства деньги сотрудники ДПС делили между собой...
Городок Скрунда, кодовое название комбинат, опустил после окончательного...
Мы можем выступать коалиционно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».